Бурят FM. Радио Собре Эльшин.
Удри Амарманды хундата ванай нютгархет, хундата радиошагнышад баргажын бурядады. Удир мунадырто Амарсана Жалсанов, Долор Бусатиева, Хайыр Хутылжана. Тегед бүде муну Гарутсар Новосибирск отохон хатча ехі хонин хуте тана тайын солжы зуға дылгыхымны. Бурят монгыл арды ортне толылдан шаным баштухай сотлашы, орын зураша Антон Александрович Поляков манда зуғалжыхын. Антон Александрович!
Добрый день.
Добрый день, Антон. Можно, да, Антон называть?
Угу. Да, конечно.
Спасибо огромное большое вам от всех наших радиослушателей за то, что вы согласились принять участие в эфире. Вы знаете, я хотела бы буквально две минутки познакомить радиослушателей с собой, кто, откуда, как. Вот то, что считаете нужным рассказать о себе.
Добрый день, радиослушатели. Очень приятно сегодня рассказать вам про Шанбаша. Есть малоизвестная школа бурят-монгольской борьбы. Мой путь достаточно какой-то тернист. Я закончил Бурятский государственный университет по специальности физическая культура и спорт. И даже поступал в свое время в аспирантуру по педагогическому направлению физической культуры и спорта. И достаточно длительное время занимался единоборствами. Из них тренерской деятельностью порядка 15 лет.
Да.
Вообще, путь скитаний такой, мой по различным видам единоборств был очень тернистым, как я уже сказал. И в свое время мне удалось ездить в Освенцим, в Польшу. Uh-huh. И вот эта поездка очень на меня повлияла. Повлияла на таким образом, что анализировав все имеющиеся ныне единоборства восточные, спортивные и неспортивные, я осознал, что ничего в такой ситуации от концлагеря не смогло бы спасти человека. Ни знания какого-то бокса или какой-то борьбы. И я стал искать какие-то способы, как было противоречить. Я даже подумал, что поехать куда-то в Японию, чтобы найти какого-то мастера там, чтобы он мог, рассказать о каких-то секретных техниках. И мое удивление, конечно же, моему удивлению не было предела, когда я узнал, что у нас в Бурятии, в Улан-Удэ, живет такой человек, как Цыбик Сунгурович Хондратов, с которым мне удалось встретиться, познакомиться очень, близко со школой, которую он представляет. И эта встреча позволила мне ответить на все мои вопросы, которые имелись у меня на тот момент. И вот, в 2021 году я написал книгу.
Да.
Шанбаша. Угу. Попросил меня об этом Цыбик Сунгурович, потому что нужно было как-то систематизировать знания о Шанбаша и наконец-то выпустить какую-то печать, чтобы это сохранилось в семье, по крайней мере, точно моего учителя.
То есть, получаете, Антон, вы из Бурятии родом?
Я родился в городе Красноярск, но всю жизнь прожил в Бурятии, в Улан-Удэ.
Земляк, скажем так, большей части прожил здесь.
Да, конечно. Я земляк, и меня по материнской линии бурятский город.
Отлично.
Поэтому мне культура очень близка.
Я бы хотел попросить вас буквально коротко рассказать об истории возникновения вот такого древнемонгольского единоборства Шаныңбаша. Потому что дело в том, что я позволю себе только предположить, что даже у нас в Бурятии люди очень мало информированы в этой части.
Все верно. На самом деле, очень часто можно от разных людей слышать, и за последний год я слышал такие фразы, они говорят, мы из волчьего племени. Uh-huh. Среди бурят часто такое можно слышать. Мы шановицы, да, то есть мы, значит, из рода волков. И при этом они не понимают, каким это образом произошло, как происходит связь между человеком и волком. Да? Uh-huh. Также мы, значит, часто слышим от кавказцев такие фразы. Вот чеченцы любят сравнивать себя с волками. Сейчас с этой нашей обстановкой, значит, в мире казахи стали говорить, мы степные волки. Угу. Какие-то предупреждения посылать.
Но я, деле, простите, я... вас на секунду перебью, Антон. А вот буквально у всех народов, ну, очень многих народов в мире, волк является тотемом рода, племени.
Тотемом, и они его часто изображают на своих гербах.
Да.
Различные народы. Так вот, легенда такова, что прародителем многих народов является волк, богатырь, то есть Фанубатр, uh-huh. который жил приблизительно 10 тысяч лет назад. Из этого же рода считается был Чингисхан. И он за свою жизнь имел нескольких, значит, жен, и они, так скажем, породили вот разные народы, то есть по этой легенде. Uh-huh. Считаются большие волки и малые волки. То есть буряты относятся к большим волкам. И Шанын-Баша, вообще знания передавались из поколения в поколение. Но в силу каких-то причин у кого-то эти знания были потеряны. Например, я выяснил, что в моей семье тоже были адепты Шанын-Баша, но в силу каких-то изменений, там, например, один из моих предков просто рано ушел из жизни, и поэтому не смог передать своему сыну эти знания. Uh-huh. Сейчас через много поколений я считаю, что эти знания просто вернулись с помощью, так скажем, благодаря знакомству с Цинком Сунгуичем, они просто вернулись в мою семью. Uh-huh. Таким образом, значит, все буряты считаются из рода волков.
А как вы думаете, почему так мало известно о таком единоборстве Шанын-Баша?
Известно мало, потому что все-таки повлиял, конечно, Советский Союз на многое еще. Потому что ведь у нас сейчас и шаманство, то есть претерпевает такую эпоху возрождения, да, потому что, значит, во время Советского Союза все скрывали и то, что является ламами, и то, что является шаманами, и боялись учить этому своих детей и внуков. Uh-huh. И, значит, если мы говорим про буддизм, то здесь возродители помогают, естественно, наши соседние страны, например, там Монголия, Тибет, uh-huh. Индия, откуда приезжают учителя. А как возродить то, что искоренялось на территории бывшего Советского Союза, то есть когда с собой уносили эти знания предки, mm-hmm. потому что боялись этому учить.
Боялись репрессий, конечно, преследований, да.
Репрессий, и там очень большой тоже такой мистический момент есть в Шанын-Баша.
Конечно.
Поэтому это тоже как были как религиозное тоже учение, то есть это все-таки относится к ангрианству, то есть, да, к религии, которая часто на слуху, но также мало кто знает о ней достаточное количество информации.
Да. А вот если говорить о вашем приходе, казалось бы, мы обычно... Я, по крайней мере, в беседе с Цибиком Чирисингеевичем поняла, что это вид единоборства, который, как правило, передавались поколение в поколение. От отца к сыну и так далее. Ну, бывает, конечно, что где-то вот это ломается, может быть, там где-то не было сына Вот, в частности, вот как пришел Цыбик Сергеевич, получил от своего дяди, у которого были дочери. Так ведь?
Честно.
Да, честно. А сейчас вот много последователей единоборства Шаным-Баша, вот на ваш взгляд?
Здесь мы немножко отличаемся от историков. Такой, значит, ну, таким бонусом, что мы все-таки помимо того, что обращаемся к каким-то источникам, мы еще, конечно же, спрашивали и с помощью шаманов, значит, у духов, кто сейчас на данный момент в мире знает о Шаным-Баша, является адептом его. И получен был ответ, что помимо Цыбика Сунгуевича, ну, еще буквально пара человек, которые где-то сейчас в центральной части России проживают. Вот здесь хотелось бы отметить такую важную вещь. Хорошо известно, по крайней мере, семье Цыбика Сунгуевича о том, что наш земляк, герой войны, Гружа Пачиров, владел Шаным-Баша.
Да.
И применял активно в рукопашном бою против фашистов. Особенно когда бой велся в тесном пространстве, в окопах, он без оружия справлялся с немецкими солдатами и офицерами.
Причем не с одним, да?
Да, причем на глазах у немецкого офицера, по, значит, его же словам, в мемуарах написал, что Гуржа Пачиров убил голыми руками 9 немецких солдат. И когда он держал его на прицеле, он не мог в него попасть. То есть он двигался так быстро, что невозможно было его убить. А здесь мы предполагаем, что Гуржа Пачиров, возможно, учил кого-то из своей роты. Может быть, там были какие-то люди, которые нуждались в инструктаже. И Гуржа Пачиров передал знания Шаным-Баша кому-то из своих солдат, партизан. И сейчас они где-то проживают, или их потомки, в территории России и, возможно, знакомы с этим домом.
Возможно, да, кстати. Вот, ну, вот имя Гуржа Ванюшкевича Ачирова очень на многие годы обросло такими легендами, даже мифами. Ну, понятно, что герои. Вот часто говорят о таких случаях, когда он спасал один голыми руками десятки, сотни, тысячи людей, как в партизанском отряде, так потом в последующем в штрафных батальонах и так далее. И как раз-таки благодаря именно вот этой способности знания вот этого таинственного, тайного единоборства, о котором вообще мало кто имел представление, тем более в 1940-е годы, именно Шаным-Баша. И вот история, кстати, упоминается, вот Цыбик Черсенгич рассказывал о том, что его дядя Лобсан Хабраков, он некоторое время практиковал и был ламой, и Гуржап Ачиров были давними друзьями еще до войны. Поскольку оба владели данным видом единоборства, я позволю предположить, что они, ну, были дружны и могли и тренироваться вместе, и как вы думаете?
Да, они были земляками с одного района, и они оба владели Шаным-Баша. У дяди Цыбика Сунгуевича и отец, и, значит, и дядя Цыбика Сунгуевича, и отец были ламами. И знания по Шаным-Баша передавались вот как из уст в уста среди лам. Вот еще очень важный путь передачи Шаным-Баша. Потому что они знали, что ламы не будут злоупотреблять этими знаниями. И когда Гуржа Пачиров пришел с войны, они, конечно же, общались много с дядей Цыбика Сунгуевича Лобсаном Хабраковым и делились своими знаниями о Шаным-Баша. Как и выяснилось, почему мы знаем, что Гуржа Пачиров владел Шаным-Баша именно через дядю Цыбика Сунгуевича. Гуржа Пачирова не стал уже в 50-х годах, а дядя Цыбик Сунгуевич прожил дольше, до 70-х годов. Поэтому, конечно, он передал и Цыбику Сунгуевичу эту информацию. Ну, уже Цыбик Сунгуевич сказал нам. Также стоит сказать, что именно дядю Цыбика Сунгуевича попросили отпевать.
Да.
Гуржа Пачирова, потому что на его руках было много крови. Вот, и, значит, именно вот ему вот такая...
Говорят, вообще Гуржа Бунчкевич сам попросил о том, что в последний путь проводить должен вообще все ритуальные обрядовые процессы должен вести Лобсан Хабраков. Потому что кроме него, вот по мнению Гуржа Бунчкевича, никто бы не справился, потому что он как бы сам признавал, что у меня очень много, ну, если по-русски говорить, грехов, которые связаны с войной, с убийствами.
Вот еще что подтверждает тот факт, что они общались, и в том числе и Ашан Абаша. Я неспроста затронул тему Освенцима, и когда меня действительно потрясло, когда ты, допустим, условно узник концлагеря и постоянно под прицелом автоматов, что, я думаю, Гуржа Бунчкевичу не составило труда освободить и поднять какое-то движение внутри лагеря и освободить всех. Потому что техника Шарон-Баша очень прикладная. И она действительно смертоносная техника. Эти знания, когда Лупсан Хабраков передавал Сиду Космогуевичу, он строго-настрого запрещал применять, потому что они действительно могут, значит, завести в беду, так скажем. Он говорил, что будешь применять, попадешь в тюрьму.
Да. Она приводит ведь к молниеносной смерти.
Да, потому что мы делали такое сравнение с китайским искусством, потому что очень много пересечений. И историки все-таки настаивают, что все пришло из Китая и из Индии. Мы сторонники той точки зрения, что именно Шарон-Баша был прародителем китайских боевых искусств. Потому что есть такой исследователь китайской культуры Глеб Музруков, который очень долго был, значит, вот именно в китайской культуре. И последнее его интервью меня очень поразило, когда он сказал, что все это фальсифицировано, вся китайская вот эта история кунг-фу. Что это все было буквально сделано за два века, то есть. А вот что было до этого, мы предполагаем, что именно монголы своими завоеваниями принесли свою культуру на территорию Китая, а китайцы уже ее развили. То есть Шарон-Баша, она отличается вот от тех же китайских боевых искусств и тотемными животными, говорим о волке, медведе, орле. В отличие от китайских драконе, змее, богомоле и так далее. И в Шарон-Баша применялись интересные методы тренировки. Потому что, например, такой китайский стиль, как винчун, имеет в своем арсенале деревянный манекен. Это столб деревянный, у которого имитация рук, то есть торчащие палки руки. Очень сложно понять, а как был придуман этот столб, когда он был придуман. Мы знаем, что винчун распространяли актеры оперы, которые путешествовали на корабле, и вот они мачту использовали как этот столб. Но в Шарон-Баша все очень легко объясняется, потому что там тоже для тренировок использовался столб, но столб использовался в канаве Сырге. И у Сырге есть как раз вот это утончение, место, за которое прикрепляли веревку, вот она выступала как шея. И сам себе рассказывал, что Сергей обматывался, значит, какой-то тканью, чтобы не так больно было рукам, и нарабатывались вот эти смертоносные движения. Потому что, на самом деле, когда рука часто бьет по деревянному материалу из дерева, то настолько она становится жесткой, да, что если такая рука ударит по живому телу, она, конечно, очень сильно травмирует его. Также вот эта традиция, например, ломать кости на праздниках монгольских, да, это ведь тоже часть Шарон-Баша. А как можно было раньше адептам Шарон-Баша хвастаться своими умениями? Ведь
Когда запрет был на явную демонстрацию своих боевых умений, скажем.
Да, и, да? Наверное, демонстрация, да и на праздниках, нельзя такого смертельного противостояния. Поэтому они старались количество,
например, сломанных хребтовых костей, да?
Да, сломанных хребтовых костей, как раз скрытый удар по виску и по ключице. То есть, если, значит, спортсмен, так скажем, разбивал легко кость хребтовую, то он мог легко разбить и ключицу человеку, и висок поразить, то есть череп. Вот. То же самое мы знаем, что вот эта борьба на поясах, когда два спортсмена держат друг друга крепко за пояс, это было сделано для того, чтобы изолировать их пальцы. Очень большая роль уделялась крепким пальцам. Во-первых, потому что люди, живущие в лесах, прятались на деревьях и очень хорошо карабкались по деревьям, голыми пальцами цепляясь за деревья, механизм становились очень крепкими. Также постоянная обработка грубой кожи, мяли кожу, то есть из этого руки становились грубыми, похожими на вот когти орла. И такие пальцы, особенно от могучего человека, который мог поднять лошадь, да, то есть какие-то тренировки, подъемы лошади, если он своего противника хватал голыми пальцами, то он мог просто кусок кожи оторвать. И для этого обезопасить решили с помощью запрета использовать руки, и борьба происходила, значит, с захватом за пояс. То есть только движение тела. Выводили из равновесия, бросали. Это все как раз отголоски Шонанбаша. То есть элементы этой школы.
Вот я бы хотела спросить, что о чем? Цибик Черепцингевич Хабрак, ваш учитель.
Да, верно.
Да, и вот я бы хотела узнать, вы прекрасно знаете о том, что Цибик Черепцингевич очень закрытый человек. Не всегда, вот чаще отказывает в учениках. Вот вы прошли какой-то специальный отбор. Насколько это было сложно? Как вообще вышли вы на Цибика Черепцингевича?
О Цибике Черепцингевиче я узнал еще в 2008 году, когда мне сказали, что есть старый мастер, который ни разу не проиграл. Участвовал в порядка 80 поединков. Ни разу не проиграл. Мне уже тогда было интересно с ним познакомиться, но не представилась возможность. Цибик Сунгович перенес инсульт два года назад. И, конечно же, он немножко его подкосил, но он стал двигаться медленнее. Когда до этого Цибик Сунгович демонстрировал техники, никто из присутствующих не мог разобрать эти движения, они были для них непонятны, потому что он делал очень быстро и бескомпромиссно. Я уже встретился с Цибиком Сунгуевичем после того, как он перенес инсульт, и он стал немножко двигаться медленнее, что позволило мне понять, откуда он берет вот эту силу и как, за счет чего происходит то или иное действие. То есть сам Цибик Сунгуевич не мог объяснить. Он всегда делился открыто со всеми желающими узнать больше, но они не могли понять, не могли, он не мог их научить, потому что есть такое в китайской философии есть такое понятие, что мастер считает, что он не знает ничего. То есть настоящий мастер двигается естественно, все вот эти боевые техники становятся для него естественными, и он не может их объяснить. Ну, как все равно, что как объяснить, как держать вилку, ложку, да, то есть.
Ну, как дышать, например, да.
Да, да, как это объяснить? То есть тяжело, потому что это естественное движение. А ученик понять не может сам, глядя на это, особенно когда это проводится быстро. И, значит, здесь еще мистический момент присутствует, потому что Луксан Хабраков, дядя Цибик Сунгуевича, запрещал ему категорически и говорить о Шонанбаша, и тем более учить кого-то. Поэтому Цибик Сунгуевич всегда прикрывался тем, что он занимается винчу. Но буквально несколько лет назад дядя Цибик Сунгуевич приснился ему и разрешил передать искусство дальше, потому что искусство все-таки должно жить.
Да.
И Шонанбаша должно передаваться дальше.
Ну, это один единственный способ сохранить, чтобы люди знали, да?
Да. Да. И доселе, так как оно передавалось в устной форме, то Сыдык Сунгович захотел уже, чтобы был какой-то письменный источник. Поэтому он сказал человека, который мог бы написать книгу о Шонанбаша. Таким человеком стал я.
Вот. Вы уже, будучи учеником, написали или до?
Я всю жизнь занимался единоборствами и гонялся за какими-то целями. А когда мне показали впервые мастер-класс Сыдык Сунгуча просто по видео...
Все остальное показалось ерундой.
Да, он меня настолько потряс, потому что он говорил такие вещи. Оказалось, что все, зачем я гонялся всю жизнь, это все совершенно не то. И вот тогда у меня возникло очень сильное желание познакомиться с ним лично и узнать больше о его школе. Вот. Таким образом нас познакомили. Значит, я был сначала заочным учеником, а затем уже Сыдык Сунгуч читал в беседах со мной и в занятиях со мной показывать, рассказывать о Шонанбаша все больше и больше.
Ясно. А вот процесс бывает же, учитель ученика там посвящает, официально признает и так далее. У вас такие были ритуалы?
Я преподаю единоборство с 2004 года, и когда посчитал, сколько у меня форм вот этих для заполнения занимающихся накопилось, было порядка 350 человек. И вот через мою школу прошли 350 человек, но я никого учеником своим назвать не могу, потому что только ученик может сказать, что да, это мой ученик. Да, я у вас учился. Поэтому я считаю, что в данном случае я лично считаю Сыдык Сунгуч своим учителем, главным по единоборствам, именно конкретно по Шонанбаша, но по всему моему пути единоборств. У меня были консультанты какие-то, да, а вот Сыдык Сунгуч именно учитель. И, значит, Сыдык Сунгуч, ну, как бы он, конечно, он, значит, считает, что не что он мне передал, да, но считает, что он учеником, это как бы его
мнение.
Так, мнение, да, да. Так он.
Вы знаете, Антон, я слышал очень много невероятных, прям фееричных, фантастических историй, связанных с практикой боя, которую вел Сыдык Черпсенгиевич, будучи вот в Омске. Ваши книги читал, потом было документальное кино, которое снял Алдар, внучатый племянник Сыдыка Черпсенгиевича. И там все, вот в том числе вот его друг Старовойтов, директор клуба, все они признают и описывают такие фантастические случаи, когда вот, глядя на Сыдыка Черпсенгиевича, честное слово, никогда даже на ум не придет сказать, что это человек, владеющий какими-то восточными единоборствами. Он астеничный, ну, я не знаю, тщедушный человек, ну, явно аристократического интеллигентного вида. Так ведь? Никакого атлетического вначале вот в нем нет.
А вот... Врач.
Врач-стоматолог, да. И вот вы его явно видели в бою, знаете его, ну, скажем, технически, технику боя, какую ведет, он умеет, знает. Вот на самом деле, вот какой он, как знаток, практикующий боец техники Шонанбаша?
Сыдык Сунгуч очень интересующийся человек. Он до сих пор очень много изучает и не зацикливается на своих знаниях. Он очень любознательный. И не только в сфере боевых искусств. Сыдык Сунгуч очень разносторонний человек, что мне очень понравилось. Он очень высокоморальный человек. Очень порядочный. Здесь, значит, стоит отметить то, что действительно существуют сейчас живые свидетели, которые могут подтвердить эффективность школы Шонанбаша. Вот именно живущие в Омске, ну и другие люди, потому что Сыдык Сунгуч демонстрировал, и не только демонстрировал, он переворачивал мир. Были в его жизни такие профессионалы своих единоборств, которые просто переставали ими заниматься после встречи с ним, потому что осознавали, что все, что они учили, оно не работает. Сыдык Сунгуч очень-очень делать мощно и всегда показывал очень правдоподобно, даже на мастер-классах. И мастера, которые приезжали с Москвы, были в большом шоке, под большим впечатлением. Увозили видеозаписи с ним к себе, показывали своим и учителям, и ученикам. И здесь сомнений никаких нет, конечно, что Цибиксов Гусь побеждал в поединках. Причем те, кто был свидетелем, они говорили, что Цибиксов Гусь делал одно и то же всегда. Но противник спасался бегством, либо был повержен. То есть здесь как бы прикладной аспект Шана Баша, он не обсуждаем уже, потому что он действительно эффективная школа.
Да, ведь также против него ведь противостояли именитые спортсмены, чемпионы мира, рукопашном бою, я не знаю, различных видов восточных единоборств, там, кунг-фу того же, очень жестких видов карате и так далее. И он всегда выходил победителем.
Да, все верно. И не только спортсмены, уличные бойцы, а и любых видов, и ударных, и борцовских. Но даже у него была одна встреча с представителями, сотрудниками КГБ в 80-е годы. Они пригласили его, чтобы он продемонстрировал им свою технику, и они не могли ничего с ним сделать. То есть, на самом деле, биография Цибиксова Гуйча, если ее изучать, то она намного интереснее, чем биография Брюса Ли. Потому что у Брюса Ли как раз много легенд, которые просто надуманы, придуманы. А вот Цибиксова Гуйча реально это было в жизни. То есть, когда мы могли подойти в спортзале в том же Омске и вызвать его на бой, потому что он себя вел непривычно для спортсмена с того времени. Например, в одном из залов он просто сидел, медитировал, и к нему подошли и хотели его прогнать. Потому что считали, что он занимается ерундой, а это зал для спортсменов, которые реально что-то умеют. Но Цибиксов Гусь доказал, что они ошибаются.
Да, и был сразу признан уже всеми участниками этого клуба.
Сразу прогремел. Прогремел на весь город. Также мы должны говорить и о какой-то мистической составляющей, потому что считается, что адепту Шана Баша покровительствует Шану Батор. Вот именно с которого все началось, волк богатырь. То есть он помогает выйти из поединков целым и невредимым. Причем те, кто знал Шана Баша, и Гуржа Пачиров, и отец Цибиксова Гуйча, и Лупсан Хабраков, дядя Цибиксова Гуйча, они все вернулись живыми на своими отечествами. Это очень тоже вот такой момент, я считаю, мистический. То есть адепты Шана Баша выжили, потому что им покровительствует очень сильный дух.
Замечательно. У меня вопрос, связанный вот с будущим. Вот как вы думаете, перспективы развития данного вида единоборства, возможно ли такое? Конечно, я не говорю о том, что он должен быть массовый, это исключено. Но будущее единоборства Шаным Башех, каким вам видится?
Шаным Баша на генетическом уровне обречено передаваться из уст в уста. Оно никогда не будет массово передаваться на какой-то большую аудиторию. И я считаю, что Шаным Баша еще не раз послужит нашему народу в противостоянии, если такое будет, с какими-то другими врагами. Мы не знаем, что будет у нас в будущем. Сейчас ситуация на Украине показывает, что все живет, до сих пор живет фашизм, до сих пор живет жестокость людей по отношению друг к другу. И в такие моменты должны появляться спасители, которые могут, значит, ход событий изменить. Поэтому я думаю, что Шаным Баша будет передаваться тем людям, которые в дальнейшем будут вот этими как раз спасителями нашего народа. Поэтому, ну, конечно же, нельзя передавать его куда-то за границу. И поэтому выпустили эту книгу.
Вот, я как раз-таки вопрос вот подошел, вы прям подвели меня к книге. Вот ваша была книга издана вот совсем недавно. И...
Год назад.
Год назад. И вот малым тиражом у меня даже, вот я подарок получил от Цыбик Сергеевича экземпляр, я с трудом возвращаю эту книгу людей, которые читают. И вот сейчас эта книга в городе Благовещенске. Об этом, вот когда у нас была передача, молодой человек услышал, вернулся, был здесь в Улан-Удэ случайно, попросил эту книгу, и обещал приехать, вот он возвращается где-то в конце июня, и у него просьба была вот познакомить его с Цыбиком Чепсингеевичем. Вот я пока еще не разговаривал с ним, вот у него такое большое желание познакомиться и послушать его. И знаете, однажды на интервью Цыбик Чепсингеевич сказал о том, что познание единоборства, вот, тактики, стратегии вообще всего и приобретение навыков боевого искусства шанэмбаша невозможно без медитации и философии. Вот ваша точка зрения.
Все верно. То есть просто получить книгу на руки и делать все, что там написано, этого будет недостаточно. Поэтому там очень большой важный аспект – это психоэмоциональное состояние, философия, внутреннее наполнение. Я об этом собирался написать во второй книге более подробно. Потому что вроде казалось бы, если какой-то мастер традиционных, особенно боевых искусств, возьмет эту книгу в руки и посмотрит технический арсенал, возможно, он даже ничему не удивится, все он это знал раньше. Поэтому здесь самое главное – это внутреннее наполнение. Оно отличается от того, что, к чему мы привыкли в боевых искусствах. И невозможно научиться шанэмбаша по книге. Невозможно. Это только личное обучение мастера может рассказать о вот этих внутренних состояниях, которые присутствуют при выполнении того или иного приема, техники и так далее. Поэтому книга больше ознакомительная. И да. Без издательства какого-то, а в частном издательстве, чтобы ну, оно не попало ни в библиотеки, а ни в какие-то чужие руки. Книга была выпущена для семьи Сингуича, чтобы сохранить знания.
И практически у меня вот остался один вопрос. Вот вы, Антон Александрович Поляков, знающий этой вид единоборства шанэмбаша. Вы кому-то демонстрируете это? Вы кого-то учите, привлекаете?
Я не рассказываю, что я учу шанэмбаша. Во-вторых, у меня много видов единоборств, через которые я прошел. И в основном я учу именно этим единоборствам. Шанэмбаша, ведь сам Цыбик Сунгуч также практикуя, он говорил всем, что он практикует винчун и учит винчун. Среди того, что это показывал, да, то есть китайский вид боевых искусств. А сам при этом практиковал шанэмбаша. То же самое в моем случае. Я, то есть, если учу кого-то, это обычно другие виды единоборств. Шанэмбаша – это такая закрытая школа, которую ну, вот, хранят адепты только и передают только тем людям, которые не случайно приходят.
Да.
Люди, которые можно для них глядя точно сказать, они не будут злоупотреблять этими знаниями, а, возможно, передадут в нужное уши, то есть нужному человеку в свое время, может быть, своему потомку, может быть, не родственнику, а кому-то, кто должен обладать этими знаниями. Поэтому я здесь придерживаюсь той же политики, что и Цыбик Сунгуич. Сам практикую, а учу другим.
Достойно. Ну что ж, время наше подходит к концу, да и вопросы я практически, вот все, что я хотела узнать у вас из уст автора книги, услышать оценку, я сполна получила. Антон Александрович, я благодарю вас за то, что у нас побывали в эфире. Я желаю здоровья, успехов и, конечно же, чтобы непременно будем ждать выхода второй книги по истории. Может, еще с чем-то связано будет с шанэмбаша.
Спасибо. Да, спасибо, радиослушатели. Да. Значит, то, что они были с нами в этом эфире.
Да, я желаю вам успехов.
До свидания.
Спасибо огромное. Захондите мене Нютхархет, моно Новоспірська хата. Мене Холоверже Антон Александрович Поляков вишхути борят монгол араде ордне толдан шаным башатухе зоалбыпть. Хэнда шагнажа дахим улатра байртэ.